Доброе утро всем. Для пленарной сессии эта тема будет более научной, чем была вчера. Но несмотря на то, что это будет академический материал, он будет полезен для всех, я думаю. Вначале сразу скажу, что у меня нет никакого конфликта интересов, кроме того, что я адвентист седьмого дня, верящий в Библию, и это, конечно же, влияет на все мои решения и на все мои мысли. Есть еще одно, что я хочу сказать. Мы должны ясно это проговорить перед началом нашей темы, что нет спасения по делам, нет спасения по здоровым привычкам, вежи-бургерам, физическим упражнениям или сном. Нет спасения ни от чего подобного. Спасение дается по благодати через веру в Иисуса Христа, чтобы никто не хвалился. Бог так говорит. Вопрос, на который мы сегодня будем пытаться ответить, можем ли мы услышать, что он говорит. Начну с одного примера, с кейса. И я хочу, чтобы вы поучаствовали в нем. Предположим, что вы встречаетесь с людьми, которых не знаете. И я тоже там есть. И я встречаю вас, представляю вас кому-то, с кем вы еще раньше никогда не виделись, не говорили. Я достаю $1000 по сотне, и вы видите на экране вот эта иллюстрация этой тысячи. И предположим, что я познакомил вас с Джоном. Я даю эти деньги Джону и говорю, это на вас двоих. Ты решай, как ты разделишь эту $1000. Но здесь есть подвох. Если вы не сможете договориться о том, как разделить эти деньги, то никто ничего не получит. Тысяча возвращается мне. Хорошо? Итак, два сценария есть. Джон может дать вам $100, а 900 себе оставить. Или же он может разделить любым другим способом, даже 50 на 50, по $500. Но вам нужно решить, вам нужно договориться, разумно это будет, неразумно. Если вы примете то, что он будет давать вам, значит, все, вы договорились. Если вы не договоритесь, то 1000 возвращается мне. Какой бы вы выбор сделали, и что бы повлияло на ваш выбор? Согласны? То есть вы, ну вот на что согласитесь, то получите. Если у вас не будет согласия между вами, никто ничего не получит. Итак, COVID-19. Мы слышали довольно много вчера, когда Брайан говорил в начале, во вступительной речи своей, что происходит с COVID. Я хочу добавить еще несколько вещей. Эра COVID-19 – это эра путаницы, это эра информационных войн. Мы знаем, что есть путаница в религиозных вопросах, есть путаница в других делах. Люди не знают, можно верить информации, это хорошая, плохая, или это дезинформация, это время конфликта, время переживаний, время уверенности, неуверенности. Есть проблема еще с тем, что люди не знают, что будет завтра. Но я вам скажу, что и так никто не знал, что будет, не будет знать, что будет завтра. Но нам казалось, что мы знаем, что будет завтра, но теперь мы точно уже даже и не считаем, что мы знаем. Сейчас время для всяких теорий о конспирации, всемирном заговоре. Но сегодня путаница на всех уровнях человечества. Но при всем этом нам необходимо знать, что кризис – это и опасность, и возможность, как говорят китайцы. И возможно, есть возможности какие-то в этом кризисе. На кого влияет COVID-19? Коротко можно сказать, на всех, на каждого, по всему миру. Каждый так или иначе подвергается влиянию COVID. Не обязательно даже быть инфицированным, чтобы подвергнуться влиянию. Медики, которые работают на передовой по всему миру. В генеральной конференции мы имеем возможность общаться с людьми по всему миру. И медики находятся на передовой борьбы с COVID-19. Есть много врачей, адвентистских врачей и других медиков, которые умерли от COVID-19. Хотя это была обязанность их помогать другим людям. На рабочем месте они умерли. Есть также попечители или опекуны в семьях. Что происходит там? Они тоже подвергаются влиянию разными путями. Люди, которые моложе, женского пола, у которых небольшие квартиры, конечно, на них больше это влияет. Если вы теряете работу, это очень большое влияние на вас оказывает. Но это подводит нас к теме здоровья, благополучия. Мы понимаем, что здесь есть где-то 40% вопроса здоровья и благополучия связано с выбором нашим. И есть что-то, что мы не можем поменять, но есть много, что мы можем поменять. Мы можем поменять. И это модель 5D здоровья. Некоторые предлагают 10, даже и 20, но это 5, как есть 3D, вот это 5D. Здесь физический аспект, здесь разум, также мышление, и разум также здесь это связано с эмоциями, чувствами, настроением. То есть когнитивная, есть эмоциональная часть разума. Затем есть взаимоотношения, социальный аспект здоровья. Социальный аспект благополучия, который включает в себя не только взаимоотношения, которые мы можем иметь друг с другом, но также взаимоотношения с какими-то вещами, одушевленным, неодушевленным в нашей жизни, окружающей средой. И затем есть часть духовная, духовный аспект здоровья, и это связано с нашей идентичностью, кто мы и чьи мы. И также это связано с поклонением, потому что это вертикальная часть взаимоотношений наших с нашим Творцом. И это та часть нашей жизни, которая независимо от того, что мы читаем, в какой мы религии, мы говорим о трансцендентности. То есть это трансцендентность, это значит, выходит за рамки того, что мы можем ощутить в физическом мире, потрогать, почувствовать. Духовность — это то, что не подвластно нашим чувствам. Что люди говорят, они хотят? Из исследований, которые изучают, опрашивают людей, изучают этот вопрос, что они хотят? Люди хотят нормы. Они хотят вернуться до нормы, до обычной жизни, привычной жизни, до того, как было при COVID-19. Хотя и тогда люди были недовольны, но выходит, что тогда было лучше, чем сейчас. Люди, мы такие, мы очень интересные существа. Люди хотят решения, они не хотят разговоров, пустых слов, они хотят безопасности, они хотят уверенности. И когда мы, как мы говорили уже раньше, единственное, что есть наверняка, это неопределенность. То есть люди не хотят жить в страхе. Они не хотят жить в страхе от неизвестного и даже от известного. Люди также хотят быть связанными друг с другом. Люди жалуются, ропщут сегодня, протестуют. Они хотят общаться друг с другом. Люди хотят мир также, чтобы мир в сердце был. Когда мы начинаем говорить о мире, здесь, конечно, открывается целая новая тема. Еврейский термин здесь — шалом. Но шалом — это связано со здоровьем также. Это больше, чем просто мир. Шалом — это самое лучшее еврейское слово, которое описывает здоровье. Оно означает мир, да, но это означает полноту, это означает полное здоровье, это означает целостность. И Бог хочет, чтобы мы имели здоровье со всех сторон. И мы знаем, что это наступит при Его пришествии, но сейчас можем начать двигаться в этом направлении. Шалом — это говорит о благополучии, о гармонии отношений друг с другом. То есть все хорошее, что есть только. Когда евреи приветствовали друг друга, и мы говорим, что они говорили «шалом», да, когда они приветствовали друг друга, то есть как бы «здравствуй» говорили, да, «здравствуй», то есть «да будет тебе мир». Но это означало не только здоровье или мир, это все, вообще все хорошее, что только может существовать. Да, всего хорошего мы говорим, да, всего хорошего. То есть, чтобы все работало так, как оно было разработано, как Бог запланировал это. Бог хочет восстановить нас, Он хочет дать нам этот шалом. Поэтому люди ищут шалом, люди ищут мира, люди ищут нормальной жизни. И они ищут в интернете, они пытаются найти ответы. И у меня сейчас есть список по разным странам, поисковых запросов. Вы будете удивлены, какие есть поисковые запросы. Конечно, первое — это маски. Это, знаете, это уже политическая тема. Вы носите маску или не носите маску? За какую партию вы? Так? Какую маску вы носите? Ну и наука что говорит об этом? Что происходит, когда вы носите маску или не носите, можете вы передавать дальше капельки слюны в зависимости от качества и того, как сидит на ваших масках. Но многие люди в разных странах ищут маски. Также люди ищут услуги парикмахера, верите или нет. В Нью-Йорке, например, когда был локдаун, такой был дефицит, когда дефицит парикмахеров, что когда сняли карантин, то можно было постричься где-то за 500, а то и до 1000 долларов. Представьте себе, мне кажется, это смешно. Наверное, мне не стоит смеяться. Мне не так много есть, что стричь, конечно. Представьте себе, люди заходят на YouTube и ищут, как постричь самих себя. Для кого-то это легче, конечно. Затем люди ищут рецепты, готовить, как готовить. Это уже идеи для нас, понимаете, какие потребности у людей. Мы в медицинском служении, в служении здоровья, в адвентистской церкви, вы знаете, когда я был в Мексике, мы предоставляли услуги парикмахера. Когда мы хотели послужить людям, мы организовывали служение, стрижки. Затем было у нас даже служение вытягивания клещей. Да, когда едешь в определенные регионы или при определенных обстоятельствах, или как вот есть локдаун, людям нужны эти услуги. Посмотрите, это было и в Италии, это было в Соединенных Штатах. Люди хотят узнать, как научиться готовить, рецепты какие-то. Затем выращивание еды. Люди начали искать это в интернете, как выращивать собственные продукты. Тоже был такой скачок в интернете, люди искали возможности, как можно выращивать собственные продукты. Это не то, что можно сделать сегодня на завтра. Понятно. Здоровье — это не только то, что можно сделать сегодня на завтра. Это надо делать наперед, далеко наперед. Нам нужно развивать привычки, хорошие привычки. И здоровье — это то, что динамично, то, что не стоит на месте. Понимаете, если я сегодня посажу огород, ну, я завтра не смогу пожать ничего, собрать. Физические упражнения. Невозможно прийти в физическую форму за ночь, понимаете? Невозможно за один вечер как-то там накачаться. Ну и, конечно, люди искали возможности, как можно заниматься дома, как привести себя в хорошую физическую форму, понимаете, так? Также люди искали возможность общения. Ключевые слова здесь «со мной», например. Представьте себе, люди дома сидят. И Раньше они шли утром, вечером, приходили поздно вечером с работы, шли утром на работу, я имею в виду. А теперь, ну, с семьей они встречались там по вечерам, а теперь они целый день. Вначале, потому что из-за того, что люди не привыкли быть дома со своими родными, с любимыми, ну, может быть, не всегда любимые родные — это подходящее слово в этой ситуации, но со временем люди начали желать общения с другими людьми, и не хватало цифрового общения. Но, к удивлению, большому удивлению, люди начали искать и духовные темы. Не просто духовности, но также религиозное служение, богослужение люди начали искать. И церкви, и проповедники отдельные, которые выступают в интернете, они начали быть популярными. Люди не могли пойти в церковь, но теперь из дому. Им не нужно никуда идти, ни с кем разговаривать. Они могут включить, и они видят богослужение, они слышат, что ты говоришь, истина там или не совсем истина. Это очень важное изменение в жизни. Телеграф, в телеграфе опубликовали следующее. Пандемия возбудила интерес к молитве. Вот что говорит Google. А телеграф поднял этот вопрос. Молитва. Всемирная организация здравоохранения рассмотрела вопрос молитвы также. Они говорят, что нет атеистов во время локдауна, наверное. Ну, как тревога, тогда Бога, у нас говорят. Поэтому ВОЗ отметила, что есть и скачок в интересах духовности. И духовные вещи стали более реальными в это время, более ощутимыми. Но есть много исследований в этой теме. Дюкский университет много исследовал по этому поводу, и опубликованы эти исследования. В одной из книг «Инструкция по духовности и здоровью» один ученый рассматривает, сколько исследований было проведено за последние 20 лет. И вы видите, что есть нарастание исследований в этих вопросах. Исследуются вопросы духовности и здоровья, и эта тенденция развивается дальше, она растет. И разные факторы здесь исследуются в здоровье. В этом конкретном исследовании рассматривали духовность как предиктор кардиоваскулярной или сердечно-сосудистой системы здоровья ее. Среди молодых людей, женщин, а также у людей пожилого возраста, и они заметили, что духовность влияет, хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему. И рассматривали даже физиологические маркеры. И они заметили, что даже есть факторы крови, которые улучшаются, когда у людей есть духовный и религиозный опыт. То есть много доказательств того, что вера, религиозные практики, за некоторыми исключениями, приводит к лучшему здоровью и к улучшению социального здоровья. То есть люди тогда склонны к большему общению, люди дольше живут, и лучше их здоровье, когда у них есть духовная жизнь, по сравнению с теми людьми, у которых нет духовной жизни. Но какие исключения здесь есть? Интересно вам узнать. Когда они изучали о религии и предрассудках, люди, у которых есть много внешней религиозности, то есть они склонны больше вынашивать предрассудки, то есть фанатизм — это негативная часть духовности и религиозности, потому что люди В зависимости от того, о какой религии мы говорим, они считают себя исключительными. То есть они рассматривают церковь как эксклюзивный клуб. И это имело негативные последствия. Исследовали в Европе, например, когда вынашивали какие-то предрассудки по расовому признаку, то замечали, что в вопросах здоровья, в зависимости от вашего духовного направления или религиозного направления, если вы оказались в такой религиозной системе, где вызывается чувство вины постоянно, и Бог представляется как суровый судья, непрощающий, жестокий, который только ждет, чтобы подловить тебя на каком-то грехе. Там, где нет прощения, такие люди, у них увеличивался риск заболеваний, вызванных стрессом. Гипертония, например, инсульт и также сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца. То есть религиозность еще не означает, что это позитивно влияет на здоровье. В зависимости от их восприятия Бога, религиозных практик, как человек в этом всем участвует, это может иметь очень негативный эффект на некоторых людей. Поэтому вот такие исключения здесь есть. И здесь это все действует через наши гормоны. Все это действует через биохимию нашего тела. И здесь мы именно сюда мы смотрим больше всего. Исследования, которые были проведены, их становится все больше и больше. И, конечно, очень много исследований, я могу только верхушки айсберга коснуться. Люди рассматривают разные идеи, разные модели. Хотя это сложный слайд, но прекрасный. Харальд Кеннинг развил эту идею. Он изучает вопросы здоровья и религиозности, духовности и смотрит, какие здесь позитивные или негативные результаты есть для психического здоровья. Он рассматривает разные духовные методики. Слева на экране вы видите одни какие-то параметры, и справа мы видим последствия этого, и мы можем посмотреть на это с помощью другой модели. В этой это более упрощенная модель, но опять слева мы видим религию и духовность, а справа мы видим, как улучшается физическое здоровье, продолжительность жизни, а посредине мы видим социальные связи, поддержка и так далее, психическое здоровье, которое очень важно. И мы видим, как это все влияет на иммунную систему, гормоны, эндокринная система, факторы роста. И видим, сколько много деталей, химических веществ, которые влияют на наш метаболический суп. То есть все, что мы делаем, в чем мы участвуем, влияет на нашу биохимию. И это оказывает затем на весь организм. Но теперь, хотя большая часть исследований рассматривает духовность и взаимоотношения с физическим здоровьем ее, у меня вопрос есть. А возможно ли, что какие-то физические аспекты нашего здоровья, что мы делаем, влияет на нашу духовность, на духовный опыт наш, духовное здоровье? И вот это я постараюсь в нескольких слайдах объяснить. Давайте мы вернемся к этой модели. Если мы посмотрим на тело наше, на физическое тело, сверху, в верхней части слайда. Вы знаете, что с нами ничего не происходит без тела нашего, так? В этой жизни. То есть мы являемся управителями нашего тела. Здесь я не говорю о личностях и не перехожу на личности. Я хотел показать вам здесь тело, просто труп. Вот, но Предположим, что если никого нет дома и человек умирает, то что происходит? Труп уже ничего не знает. Дыхание жизни возвращается к Богу. Характер его где-то там сохраняется на жестком диске у Бога. Бог знает, какой человек это был. Мы помним человека, мы помним характер его, характеристики его. Но этот человек уже не является больше человеком. Потому что есть формула определенная, которая является человеком. Так? И я позже упомяну это, как мы были созданы. Но если посмотреть на нашу духовную жизнь при этом и духовное мировоззрение, мы видим, что духовная жизнь влияет на все остальное, влияет на нашу свободу, на наше, наше самоуправление собой, на наш выбор, на силу для победы. Мы верим в то, что Бог дает нам силу, Он дает нам желание и действие, дает нам силу для того, чтобы делать перемены в своей жизни. Он может менять нас, если мы покоряемся Ему. Это также влияет на наше отношение к другим людям и взаимоотношения с ними. Интересно, некоторые исследования, некоторые исследователи изучали негативные аспекты религии, и они пытались разделить между внутренней духовностью и внешней духовностью, то есть это то, что навязывается другим. И они верят в то, что внутренняя духовность, внутренняя религиозность, там, где есть обращение сердца, и там, где люди понимают, какому Богу они служат, у них позитивное влияние на здоровье идет. Другие же с внешней религиозностью, когда, ну, просто внешние факторы религиозности, у них негативное влияние на здоровье. Хорошо, а что если бы я вам сказал, что то, что вы едите, то, что вы сегодня на завтрак кушали, может повлиять на решение, которое вы принимаете? Давайте мы вернемся к нашему первому кейсу. Это было на самом деле фактическое исследование. Там было не $1000, я не помню, сколько там денег было, но мне кажется, что $1000 хорошая сумма. Но суть эксперимента такая же оставалась. Как вы принимаете решение, что влияет на ваше решение? Возьмете ли вы какую-то часть, какую-то сумму, которая, может быть, вам невыгодно взять? Или же вы будете отстаивать принцип и скажете, если мы не можем по-честному разделить, значит, никто не получит. Хорошо. То есть вы или согласны взять то, что вам предлагают, или вы настаиваете на том, чтобы было честно, справедливо. Знаете ли вы, что исследователи обнаружили, что в зависимости от того, что вы ели на завтрак, принималось решение людьми. Тоже их восприятие справедливости, несправедливости, честности, нечестности зависело от того, что они ели на завтрак. И как давно они кушали так же. То, что мы едим 3 раза в день, и что там входит в эту еду, это тоже может влиять на решение, которое мы принимаем через 2-3 часа после приема пищи. И мы должны об этом помнить. У меня нет этих слайдов здесь, но было показано, что это влияет даже на наши финансовые решения. Хотя, ну, вроде бы, эксперимент, казалось, связанный с финансами, но он не был финансовый. То есть люди, например, которые решают, купить эти акции этой компании или нет, на них оказывало влияние то, что они ели на завтрак. Питание на самом деле влияет на человека, будет он вести себя агрессивно или не агрессивно, при одних и тех же обстоятельствах. Было показано и доказано, что аминокислоты в крови а также аминокислоты влияют на те решения, которые мы будем принимать. То ли это глютамат, то ли это дофамин, серотонин, аминокислоты, триптофан, тирозин. Все они влияют на то, что мы будем делать и какие решения мы будем принимать в жизни. То есть вот это то, что ощутимо, да, физическая еда наша, завтрак, это влияет на то, что является нематериальным, то есть это наши решения, мысли и затем поступки, которые будут у нас. Глютамат, глютамин влияют на антисоциальные психические расстройства. То есть даже еда влияет даже на взаимоотношения с людьми. Это оказывает биохимическое влияние еда. Подумайте над этим. Здесь рассматривали вопрос, как питание влияет на рискованные решения, которые люди принимают, на их способности, желание делать выбор, который включает в себя риск какой-то для вас. И на это влияет еда, которую вы съели. Возможно, даже вот то, что происходит, протесты, мародерство, это все находится под влиянием еды, которую вы едите. Но я не хочу начать проповедовать по этому поводу. Но подумайте над этим. Омега-3, жирные кислоты, играют роль во всем этом, во всей этой симфонии, можно так сказать, биохимической. У нас есть аминокислоты, у нас даже есть определенные белки, в соотношении белков к углеводам. И также все углеводы не одинаковые, и все белки тоже не одинаковые. Поэтому все зависит от того, какие белки у вас, источник этих белков, какие углеводы. Это углеводы с клетчаткой природной, как они будут перевариваться, или это рафинированные углеводы. То есть исследователи пытались выяснить, как это все, как это питание влияет на наши решения, которые мы принимаем. И вот здесь простая диаграмма, которую я сделал. Здесь рассматривается, как еда влияет на наши решения. Слева у нас есть простое решение, надо сказать «да» или «нет». И в зависимости от того, от коэффициента взаимоотношения белка и углеводов, мы можем сказать «да» на «нет» или «нет» на «да». Также, в зависимости от времени, когда мы ели и когда нам нужно принимать решение, тоже оказывается влияние. Но это не только решение. Решения ведут к действиям, понимаете? То есть, то, или мы скажем «да» или «нет», это может повлиять на то, что будет действие за этим. И это уже может иметь очень плачевные последствия в зависимости от того, какое решение мы приняли. Но, знаете, еще эта тема сгущается. Исследователи показывают, что еще при Второй мировой войне заметили, что беременные женщины, которые переживали голод, у них изменения были у их детей по сравнению с теми, кто не был беремен. То есть женщины не были беременны, но они пережили голод, а потом забеременели. Те, которые переживали голод во время беременности, у них дети были более импульсивные, среди них было больше преступников, больше агрессивного поведения, проблемы в социальной сфере. Молодые люди сами ничего не делали плохого, но это было связано с голодом, который мама пережила во время Второй мировой войны. Мы можем объяснить это частично психологическим эффектом, но мы знаем с точки зрения эпигенетики, что это также было влияние. То есть гены не влияют, но экспрессия генов меняется из-за голода, из-за нехватка еды, или там еды, которую ели или не ели. Итак, насилие, связано с питанием также. Есть много исследований в тюрьмах, когда исследовали, что происходит, если давать пищевые добавки, потому что обычно в тюрьмах нет питания полноценного. Или давали людям какие-то дополнительные продукты, или давали какие-то витамины, минералы, аминокислоты и жирные кислоты необходимые. Все это влияло на агрессивность и на уровень насилия, которое происходит в тюрьмах или в местах задержания людей. В одном исследовании где-то уменьшение агрессивного поведения было на 30%. За 3 месяца буквально люди просто лучше питались в тюрьме. И такое влияние было. Также изучали детей. Что происходит с детьми, когда они едят обычную диету, фастфуды, как у нас принято сейчас. Большое количество углеводов рафинированных, мало клетчатки, много жира, много остального там. У них больше тревожность, больше депрессия, больше печаль, чем у тех детей, которые имели более сбалансированное питание. Итак, женщины, когда вы беременны, важно обращать внимание не только на мышление, но и на питание, потому что питание влияет на ребенка. И есть сегодня доказательства того, что даже когда отец плохо питается, много жира есть, курит и так далее, то сперма, которую он производит во время, где-то за три месяца до беременности его жены, это влияет на ребенка также. Я скажу вам, сегодня, знаете, есть уже такое понятие, как диетическая психология или диетическая психиатрия даже. То есть исследуется то, что человек кушает, и смотрят, какое у них психическое состояние. То есть есть множество новых исследований. Как можно повлиять на психическое здоровье, давая им сбалансированное питание. И в зависимости от того, какие у них дефициты есть в организме и так далее. И это не должно удивлять нас на самом деле. Хотя, может быть, кого-то и удивит. Есть формула, которую Бог использовал, создавая человека. Слева у нас есть человек, что он был создан из двух компонентов. Из праха земного и чего еще? И дыхания. Дыхание жизни. То есть человек, живая душа или живое существо, это уникальное творение. Вот это отличает нас от животных или растений, которые тоже являются живыми. Прах земной, и это же слово можно перевести как глина, смешанная с особым ингредиентом, который называется дыхание жизни, которое Бог вдохнул в него, произвело не два существа, а одно существо, целостное существо, новое существо, человек. Это, знаете, как взять муку, дрожжи, соль и там все остальное, смешать это и подогреть, и получится хлеб. После того, как получился хлеб, вы можете забрать оттуда муку или воду или соль, вы уже не можете забрать, потому что теперь у вас совсем новое произведение, хлеб. Точно так же вот эта смесь, которую Бог взял, праха земного и дыхание жизни, и вышел человек. И идея того, что есть какой-то дуализм или какая-то двойственность в человеческой природе, это чуждая идея Богу. Греки, они популяризировали эту идею, но это не, не библейская идея, это не еврейское мышление. Это, знаете, как вот это дыхание жизни, это операционная система, можно сказать, духовный двигатель для нас. А прах земной, или глина, это как железо, знаете, как айтишники говорят, софт и железо. Если есть софт, то, а нет железа, ну то что будет? Ну будут на диске какие-то там программы, да? Но вот именно комбинация этого софта и железа, это дает нам живой компьютер. И вот в этом контексте нам необходимо понять, что из этого исходит уже нечто другое. Наш разум развивается благодаря этой комбинации. То есть весь человек, не только физическое, не только духовное, но все вместе. Разум — это интерфейс, можно сказать, между физическим и духовным аспектами. Мы не знаем о Боге, если бы не, мы бы не знали, если бы у нас не было разума. А не было бы разума, значит, нет мозга. Понимаете? Хотя мозг — это физический орган, а вот разум — это уже не физическое. Если мы размышляем о том, из чего состоит наш мозг, как он работает, и какое влияние это влияет, как биохимия всего этого как влияет, мы тогда понимаем, что есть другая модель. Это мой подход, это моя модель. Как я объясняю это согласно той информации, которую я знаю, и согласно тем исследованиям, которые я читал. Мозг наш — это физическая структура, это орган физический. У него есть своя физиология также. Он работает благодаря биохимии, благодаря электричеству также. Это то, что происходит в нашем мозге. И я ничего нового здесь не говорю для врачей. Это все биология наша, нашего мозга. Но у нас есть клетки, есть структуры, и то, как мы понимаем, это все происходит благодаря их взаимоотношению, как нейроны между собой сотрудничают. Мы не знаем, что такое разум, но мы знаем, что он есть. Мы не знаем, как он получается. Мы знаем, что он находится в мозге. И мы знаем, что если нет мозга, ну тогда нет и разума. Разум не существует у людей без мозга. Но мы знаем, что есть то, что влияет на биохимию нашего мозга. Мы можем рассмотреть, как, знаете, внешние химические вещества, а также есть другие, которые мы называем эндохимические вещества. То есть это связано с физиологическими процессами, которые у нас есть. То есть есть экзо, есть эндо. Это влияет на биохимию нашего мозга и даже на электрическую активность нашего мозга. То, что приходит извне, экзо, это то, что мы едим, то, что мы делаем, в чем мы участвуем, то, что через питание, через лекарства, через какие-то токсины даже, может быть, или что-то еще, что-то через кожу проникает, то есть все это влияет на нас. То есть мы чему-то предрасположены, на нас что-то оказывает влияние, это влияет на нашу биохимию. И я скажу, что это влияет на нашу химию мозга также. А также есть эндосистема, то есть внутренняя система, связанная с нашей физиологией. Выспался я или нет, делаю я физические упражнения или нет, сижу я или стою, все это влияет на меня, потому что производят новые химические вещества при этом в организме. И эти новые химические вещества влияют на то, что происходит с биохимией мозга. А биохимия мозга влияет на химию тела всего. И это, в свою очередь, обратно влияет на мир, на мозг наш, вернее. И будем ли мы иметь мир, самоконтроль и так далее, все это влияет. На все это влияет наша биохимия. Но не только биохимия. Мы не можем иметь человека, если только мы не поймем, как Бог создал человека. То есть мы не просто набор биохимических веществ. Мы являемся Божьим творением, созданным по Его образу и подобию. И поэтому разум, это, знаете, как проводник между духовным и физическим. Когда мы говорим «дух, душа, тело», мы говорим об одном. Но как мы доходим до духовного, это через умственное. Поэтому здесь вот такая небольшая схема. Я пытаюсь... Все намного сложнее, конечно, но я пытаюсь объяснить это таким образом. Едим мы или пьем ли мы, или не едим и не пьем. Мы делаем физические упражнения, сон, солнечный свет. Все это влияет на физическом уровне на наш организм. И, конечно же, мозг наш является частью нашего тела. Поэтому все, что влияет на тело, влияет на мозг. А мозг влияет на разум. А разум – это уже переход к духовному. Вера также находится в умственной части нашего существа, но вера становится ощутимой, потому что это отражение того, что происходит внутри нас. Да, это, возможно, неточная диаграмма, неточная схема, но она отражает то, что может происходить в нас. Наша биохимия и то, что мы делаем, чтобы создать эту биохимию, влияет на решения, которые мы принимаем. И чему нас учит наша культура, наши родители, все это влияет на личность человека. Но у нас есть вертикальные взаимоотношения с Богом, на это влияет тоже биохимия. У нас есть взаимоотношения с другими людьми, горизонтальные, и наша биохимия также влияет и на это. У нас есть взаимоотношения с одушевленными и неодушевленными объектами, которые тоже сотворены. И наша химия тоже влияет на эту сферу. И у нас есть взаимоотношения с нами, с собой. И на это тоже влияет наша биохимия мозга. То есть мы можем быть эгоистичными или бескорыстными. И в этом исследовании изучали вопрос... взаимоотношения духовности и здорового образа жизни. И что они показали в этом исследовании? Это, ну, не было идеальное исследование, которое показало бы все, что нам хочется, чтобы оно показало. Но они показали, что стресс связан с выбором человека, особенно в пожилом возрасте. Духовность напрямую влияет на то, как мы переносим COVID-19 и вообще всю эту ситуацию. И как врачи, как медики, мы можем сыграть свою роль также. Как Брайан говорил вчера вечером, у нас есть своя роль, которую мы должны сыграть, потому что мы имеем возможность познакомить людей, которые находятся в страхе, которые в страдании находится в этой ситуации с COVID, показать им, где можно обрести мир, и не дать им этого, это как не дать лекарства. Мы должны быть способны рассказать людям, конечно же, не навязывая и все такое, о реальности того, что есть, что на их биохимию влияет даже их восприятие Бога и восприятие надежды или отсутствие надежды на будущее. Наша духовная жизнь влияет на наше общее здоровье, а наше здоровье общее влияет на физическое здоровье, а физическое здоровье влияет на здоровье мозга, а здоровье мозга влияет на здоровье мышления, а мышление влияет на наше духовное здоровье. Это прекрасная система. И я пытаюсь проникнуть в нее, и надеюсь, что вы лучше понимаете это объяснение. То есть мозг влияет на наше духовное здоровье, его состояние, я имею в виду. И хотя я не могу сказать так наверняка, вот почему у меня здесь знаки вопроса стоят. Я не знаю, насколько наше питание влияет, то, что мы пьем, если это только, конечно же, не алкоголь, какое влияние это имеет на нас? Это не то, что может быть, мы можем справа налево перейти от физического к духовному здоровью. Я верю в то, что это реальность, но у меня нет пока что еще всех доказательств. Но я думаю, что нам нужно размышлять над этим. Реально ли говорить о том, как раньше люди не знали, что наша духовная жизнь влияет на физическую жизнь, а сейчас мы находимся в том состоянии развития науки, когда, возможно, мы сможем начать говорить, что наша физическая жизнь влияет и на духовную жизнь. Но сейчас нам необходимо... говорить так, как все, что мы едим, пьем и так далее, влияет на нашу духовную жизнь. Мы не верим в то, что есть праведность по делам, так или нет? Мы делаем это, потому что мы верим. Из-за того, что мы верим. Потому что мы получили спасение из благодарности, из радости. Не для того, что мы должны, чтобы быть спасены. Мы должны жить здоровым образом жизни не для того, чтобы спастись, а потому, что у нас есть милостивый Спаситель, который явил нам свою благодать и милость, и Он приглашает нас жить жизнью с избытком. И эта жизнь с избытком не только физическая, не только психическая, не только социальная. Она также и духовная. Поэтому нет праведности, нет спасения по делам, нет спасения по привычкам здорового образа жизни или физическим упражнениям, или праведность от веджи-бургера, хотя я ем веджи-бургеры время от времени. Есть спасение только по благодати через веру во Христе Иисусе. Аминь. Так Бог говорит. Вначале я задал вопрос, готовы ли мы слушать. Теперь я хочу призвать. Давайте преобразимся обновлением ума нашего, потому что Бог хочет, чтобы это произошло. И пусть Его чувствования будут в нас, или в английском, пусть Его мышление будет в нас, как и было во Христе Иисусе. Пусть это будет нашим опытом жизни, когда мы рассматриваем науку, потому что Бог является Богом науки также. Спасибо большое за внимание. Вера стает ощутимой, и идеи имеют последствия. И я молюсь, чтобы идеи, которыми мы сегодня поделились, окажут влияние на вас, а через вас на других людей, то есть будет иметь такой волнообразный эффект. И пусть это повлияет не только на нашу жизнь, а на жизнь наших пациентов, нашей семьи, друзей и так далее. Пусть Бог благословит вас.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.